Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня у нас в гостях Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории в академии, преподаватель Сретенской семинарии. Совместная программа с музеем «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня, к сожалению, без директора музея Ксении Толоконниковой, но Алексей Константинович один из создателей музея, один из тех людей, кто очень много печется о нем. Мы вспоминаем храм в Хамовниках, каким он был в советские годы, один из центральных московских храмов святителя Николая, возле метро «Парк культуры». И вот очень интересная история, которую перед этим перерывом Алексей Константинович начал рассказывать, про то, что рядом с входом в храм был винный магазин прямо на территории, но вход был все-таки в него с переулка.
С улицы Льва Толстого, да.
С улицы Льва Толстого.
Ну, это 60-е. Удалось там его ликвидировать там всеми правдами и неправдами, вот усилиями клира хамовнического.
А клир прямо так уж был против?
Против. Ну, там, ну, это же не это там, я не хочу называть, да, быть скрытым дилером, это же не фирменный магазин изысканных вин, это был Шалман, вот, тут же все это и потреблялось, в общем-то, и...
Ну, понятно, нет, понятно, это уж я так, да. И, то есть, представить, а здание, которое сейчас с левой стороны от входа, это вот он или...
Нет, эти здания построены были в 88-м году как раз, вот, к юбилею, тысячелетие крещения Руси. Это маленькое очень помещение в две комнаты с кухней для отдыха священнослужителей, потому что раньше все происходило в колокольне. Единственное место, где можно было отдохнуть между службами, она же кабинет настоятеля, она же трапезная.
Это вот. Одна комната?
Одна комната, это вот, ну, это вот обычная классическая шатровая колокольня, вот это вот четверячок, ну, это как второй ярус. Вот там такая палатка, как в Древней Руси говорила, там же и ели, по-моему, там же готовили, потому что других никаких подсобных помещений не было. На паперти был такой уголочек, крыло такое одно, под колокольней, отведенное под крестильню. И вот что там творилось в 88-м году, страшно представить. Я присутствовал, там крестили. Вот. Но потом как раз вот в это здание подоспело, где... Были и комнаты отдыха, и кабинет настоятеля, и в одном крыле была крестильная сделана.
Вот. Это еще в Москве мне рассказывал епископ Меликесский Диодор, как в советские годы в Ульяновске маленький храм, кладбищенский, он же кафедральный.
Я был там.
Он же и крестильня, он же и все, когда там крестили достаточно много людей. И когда приходили, он рассказывал, как его крестили тоже в советские годы там. И как и клир все-таки ульяновский был какой-то достаточно большой. И все в этом маленьком храме происходило, где развернуться-то сложно. А там и архиереи, и подьяконы, и диаконы, и весь клир, и там же крестильни, и там все.
Ну, там есть храмик один... Совсем маленький такой в стиле русского модерна, а есть деревянный в городе.
Вот кладбищенский. Вот я не помню уже эту историю,
да,
плохо помню.
Но они все его очень любят и говорят, что все мы из этой купели вышли, потому что, ну, всех людей там моего поколения моложе крестили там. Потом уже другие храмы открылись, там свои общины образовались. Вот. Ну, а здесь потом, если вернуться к Хамовникам, удалось вернуть здание. Там уникальный такой ансамбль построек. Это дом Причта, это здание церковно-приходской школы 1885 года. Это одна из первых московских церковно-приходских школ. И еще одно деревянное здание. Один дом пропал, он сгорел. На его месте построили так компактненькое новое здание, но оно к церкви не относится. А вот так у нас есть и исторические здания. Клир весь жил при храме.
Вот, как раз про клир. При отце Павле много ли священников, ну, в советские такие послевоенные годы, много ли священников служило?
Вот здесь момент интересный, потому что у нас здесь провал в истории.
А как это?
Вот мы знаем только отца Павла.
Но он же не один явно был.
Не один. Вот кто-то еще. Был такой отец Василий Доронкин, такая загадочная личность, с которым отец Павел проводил какую-то особую политику. Вот, кстати, этот отец Василий, автор кафеста в честь иконы Божией Матери Спорушницы грешных. Его подозревали в сотрудничестве тесном с властями, И, как рассказывает отец Владимир Деваков, который служил, очень любит этот храм и чтит, он очень значим в его жизни, он рассказывал так. Отец Павел говорил своим духовным чадам: к отцу Василию относиться как ко мне. Не шарахаться, никоим образом не подавать никакого вида. Но вот так вот. Служил какой-то иеродиакон. Есть воспоминания владыки Иосифа Чернова, который в Москве прямо где-то накануне войны приходит в хомовники, он пишет об этом, служба сочельника, никого нет. И вот они горюют с батюшкой, он не называет какой-то батюшка, что вот так вот. Ну, я не знаю, может, тут какая-то неточность, может быть, это рабочий день был, потому что сочельник встречался тоже по-особому. Вот этот обычай ушел совсем, при предыдущем настоятеле ушел совсем, он был немножко странный, совершалось подобие утренней Великой Субботы. Накануне сочельника, с похвалами на погребение, то там свои были припевы, и завершалось все после Великого Словословия крестным ходом по храму. Шла процессия, фонарь, крест, икона, наверное, хоругви. Все прихожане шли сначала через солью, проходили пределы с порушенцы грешных, да, потом через еще одну солью, такой немножко был праздник непослушания, вот, внутренняя процессия в храме, но, вы знаете, даже из других храмов приходили люди, потому что...
Нигде больше такого
нигде
не было.
Нигде больше такого не было, вот, но это очень быстро ушло уже после отца Дмитрия.
Про хомовнический храм есть хорошие воспоминания, опубликованные отца Вячеслава Винника, да, недавно ушедшего, но они очень эмоциональные, там нет вот такой исторической конкретики. Будущий отец Вячеслав родился в доме, который прямо напротив хомовнического храма, там была
комната. Шефский дом. Бывший шефский дом.
В шефском доме родился?
Да, да, да.
Я что-то думал, что там это какой-то вот с той стороны, где храм.
А, знаете, он пишет, что он был в этом доме, и в комнате нашей там ресторан.
А, ресторан я знаю.
Ну вот.
И он... У них была маленькая комната, мне казалось, какая-то полуподвальная. Вот откуда они ходили, да, в хомовнический храм. Но там, к сожалению, таких подробностей, да он и маленький был, и не помнил. Это только-только начиналась война. Он родился в 1938 году.
Но отца Павла он помнит, ведь священник с добрыми глазами.
А, это отец Павел, да? Может быть, надо перечитать, просто вспомнить. А как обстояли дела тогда со служением? То есть мы мало что знаем про клир тех лет, но в целом, если... Это были священники из других городов, которые приезжали по какой-то надобности в Москву. Они могли служить в открытых храмах, сослужить, приходить? Или это каралось как-то?
Трудно сказать. Вот во времена отца Павла, там довоенные и так далее, опять же, трудно сказать.
Ну, довоенные, видите, это уже немножко более ранний период, который мы не затрагиваем, потому что это совсем другая история.
Ну, да.
А более близкая к нам послевоенная, и, скажем, до собора 61-го года, когда все-таки отношения сильно изменились между священником или настоятелем и... старосты и приходом, тогда, наверное, было сложнее. А вот этот небольшой период с 45-го по 60-й год, 15 лет, да, 15 лет, я не очень хорошо себе представляю вообще вот эти все взаимоотношения священника и клира, настоятелей клира, клира и старосты. И вот из этого складывается какая-то история возможности, наверное, приехать куда-то послужить, пойти послужить.
Ну, я думаю, что попроще было, чем после 61-го года. Старосты, как правило, были люди свои все-таки в те
времена. А кто был старостой в хомовниках?
А там староста-мученик есть. Староста-мученик, он был из полицейских чинов. Ну, понятно, что после революции там он как-то должен был поменять свою профессию. Видимо, он организовал защиту храма при угрозе закрытия. Вот, потому что священников берегли. Прихожане берегли священников, и нужно было показать, что люди местные, в основном это рабочий люд, еще были огородники, которые там были огороды же, там никаких гранитных берегов не было, в хомовниках были сотрудницы фабрика «Красная роза», это бывшая фабрика «Жиро», ее корпуса до сих пор есть вокруг. Ну, вот такие рабочие хамовники.
Пивзавод,
да,
конечно же.
Опять же, конечно, ну, его уже нет.
Хамовническое пиво, да.
Пиво есть, завода нет.
Пиво есть, завода нет,
да. Это нас всегда удивляло. Ну, а надо было собирать подписи, надо было давать адреса, телефоны у кого были, редкие такие. Собрали вот. Я думаю, что это связано с ним. Потом ему припомнили все, что он якобы там вешал рабочих где-то в хамовнических казармах. Он это напрочь отрицал, что он участвовал в каких-то казнях. Но там есть такое интересное обвинение, что он с какими-то людьми такого тоже контрреволюционного склада на своей квартире рядом с храмом слушал пластинку «Боже, царя храни». Кто-то, значит, ну, видимо, какие-то были духовные песнопения, я не знаю, или что-то. Ну, вот он на Бутовском полигоне у нас. Вот.
Ну, понятно, да.
Вот про старосту знаем, про отца Павла знаем, про других ничего не знаем, но здесь такой момент: перед войной весь клир московский поменялся. Поменялся, потому что и настоятели, большинство, да, и клирики были арестованы и казнены. В подавляющем смысле.
Большинство.
Да. Да. Я просматривал по тем храмам, которые продолжали еще действовать накануне войны. Коренным образом поменялся клир. Переводили каких-то людей, там непонятно каких. Но вот были такие люди. Был отец Александр Воскресенский в храме Иоанна Воина. Был отец Павел Лепехин у нас в Хамовниках, вот, которые пережили. Вот еще один батюшка был очень почитаемый в Богородском. Ну, как-то вот так.
Ну, Богородская на тот момент вообще Москвой-то и не считалась.
Ну, уже в черте.
Протопресвитер Колчицкий, конечно же,
ну, да.
К которому относились хуже, наверное.
Ну да.
Если можно так выразиться. Но о нем есть, кстати, как очень добрые воспоминания об отце Николае, так и очень злые.
И саркастичные.
И саркастичные.
Ну, это Левитин Крастов.
Но у него достаточно так неоднозначно к нему отношение.
Неоднозначно.
Какое соотношение было в 30-е годы в Москве незакрытых храмов тихоновских и обновленческих?
Ну, уже перед войной это был храм в Сокольниках у обновленцев, был храм Пимена Великого, где служил Введенский, и были кладбищенские церкви, где они еще оставались, Ваганьково, Пятницкое кладбище, Калитниковское кладбище, на Даниловском были сторонники синода Григорианского, там были григориане.
И это единственный храм был в Москве.
Да, но что интересно, все-таки, да, вот при всей такой политике, все равно, если была община, власть предоставляла здание. Уж какое-никакое, но предоставляла. Вот когда ликвидировали Всехсвятский единоверческий монастырь и у Салтыкова моста строится Введенский приход единоверческий, то выделили, власти выделили на Рогожском. Да, вот эту единоверческую церковь там, и они как-то вот эта
которая так вот и существует.
Да, но когда вот там уже, скажем, так называемые новозыбковцы, им дали предел. Ну, дали же, хоть он маленький, тесненький, в том же храме, предел.
А уже после перестройки им дали большой храм на Павелецкой.
Ну, да, ну, это да, хороший храм такой.
Он приходил вот, туда, там их патриарх, у них патриарх есть, патриарх. Александр, он встречал нас.
Наш выпускник, между прочим, да. Он это не афиширует, он учился, я помню, в академии.
А он приходил, встречал нас и говорил: вот если вы к нам перейдете, мы вас быстренько женим вот на тех с клироса, вот, и руку положим.
Ну, вот видите, как...
Это еще 90-е годы, ну, начало 2000-х было.
Хороший храм, но он не принадлежал, он был Белокореницкий, но это не важно. Важно то, что, да, вот все-таки как-то, каким-то образом. Вот, но большинство храмов было православных, но всего-то было 20 примерно, два десятка храмов.
Вы Ваганьково вспомнили, вот про какой храм еще хорошо бы поговорить, который там помнит, чего он только не помнит. Это совершенно невообразимая история в советские годы, это храм Ваганьково.
Ну, есть историк этого храма, отец Сергей Матюшин, автор книги «Священная Ваганьково». Я думаю, что лучше, наверное, об этом на сегодня никто не расскажет. Он много-много лет занимается и натурными исследованиями, и собирает сведения, и находит родственников, духовных лиц, погребенных на Ваганьковском кладбище, уточняет разные обстоятельства. И, конечно, история самого храма у него и по архивным материалам. Я думаю, что он эту работу продолжает. Может, было бы интересно его пригласить.
Да, кстати, очень хорошая идея. Да, по самому Ваганьково замечательная книга, опубликованная Владимиром Федоровичем Козлова. которого, в принципе, по кладбищам исследования, да, но вот да. У нас с ним была программа непосредственно про Ваганьково, из которого я узнал, что Ваганьково – это город-миллионник. Сейчас там атрибутированных несколько сотен тысяч захоронений, атрибутированных, а всего на Ваганьково лежат около миллиона человек. Ну, это, да. Конечно, впечатляет, почти в центре Москвы. Огромный некрополь. Но опять же, вернемся к хамовническому храму. Традиции прихожане. Вот сейчас в хамовниках есть какие-то прихожане, которые помнят отца Павла?
Ну, я думаю, что уже, наверное, может быть, единицы. Вот мы тогда-то застали, но это было сколько лет назад, ну, и живые рассказы о нем, и о людей, которые перешли в этот храм из соседних закрытых, потому что в хамовниках же две храмовые иконы Троицы из храма Живоначальной Троицы в Зубове и знамение, тоже знамение в Зубове, уничтоженные храмы. И вот мы знали прихожанку, она девочкой была, ну, таким подростком, когда она пришла в хамовники, она рассказывала, как отец Павел совершал свой тайный крестный ход, спрятав под полой пальто чудотворную икону. Вот сегодня может это показаться как-то неблагочестиво и неблагоговейно, но с глубокой верой в какие-то вот опасные для храма моменты вот он брал эту икону один. И, говорит, знали только, ну, немногие духовные чада, и только из окошка им разрешалось с клироса смотреть, как батюшка, значит, обходит с молитвой, которую читал он про себя, вот этот храм. И была твердая вера, что вот, вот этот покров Божьей Матери, он сберег храм за все эти годы, и сносить собирались, и закрывать само собой, и не раз, так же, как и Елоховский, и от каких-то посягательств и искусов обновленчества храм был вот спасен таким образом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии. Мы говорим о храме в Хамовниках, святителя Николая в Хамовниках, один из центральных, никогда не закрывавшихся московских приходов. После отца Павла, он в 60-м году умер, да? Уже в преклонном возрасте, да. Получается. То есть он был однокурсником.
Он 80-го года. Он чуть-чуть лет. Не дожил до своего вот юбилея, но прожил большую жизнь, он в этом храме служил в войну неопустительно, то есть надо представить, он должен был из Бабушкина добираться в Москву, у него был пропуск, он вставал, там надо было идти через какие-то буераки, это написано, такая небольшая есть книжечка его жизнеописания, составленная родными детьми и духовными чадами.
А транспорт-то плохо ходит?
Транспорт плохо, значит, где-то что-то он там как-то добирался, а ночевать-то как? Комендантский час, паспортный режим. Ну, видимо, как-то, может быть, где-то он там на колокольне или что-то. Но он был награжден медалью, был в числе священников, которые были награждены медалью за оборону Москвы. Отмечено было проповеди, пожертвования, в том числе и личные.
А клир поменялся, вы говорите. Откуда его брали? Кто были эти священники, которые пришли на место репрессированных?
Переводили. Из других городов, из Подмосковья были какие-то батюшки. Это надо отслеживать. Это вообще такая до сих пор еще очень темная, непроясненная история. Вот так вот восстановить нет ничего. Просто ну, провал. Провал.
А где-то это можно восстановить? Архивы что-то по этому поводу могут сказать? Или это чаще всего?
Ну, могут. Может быть, по косвенным. Там эти были так называемые церковные столы. В исполкоме там учитывали клир. Надо смотреть по районам. Есть источники. Вот об этом писал. Есть статья Михаил Евгеньевич Денисов, исследователь, автор книги о Пименовском храме. Вот он попытался, да, вот как-то заглянуть в эту эпоху. У него есть статья, посвященная источникам, которые могут нам рассказать о московском духовенстве, там, 30-х годов.
40-х, уже даже, наверное, 40-х, 50-х, потому что мне казалось, что патриаршество Алексея Первого – это такое достаточно близкое к нам время, ну, он очень долго был патриархом,
долго,
просто,
да.
Близкое время, когда есть воспоминания, есть какие-то источники, записи дневниковые опубликованы. Ну, можно там по крупицам как-то восстановить, кто где служил. Вроде бы и недавно совсем было. И люди, которых они крестили, вот они все еще живы.
Но здесь еще такой момент, если к этому интересно приходе, потому что я вот смотрю даже по сайтам приходским, но есть замечательные истории. Замечательные, но в качестве примера я могу привести сайт храма святых мучеников Адриана и Натальи, вот что на Ярославском шоссе, в том самом бывшем Бабушкине.
Да.
Там прекрасно прослежена история. Но послевоенный период это священники возвращаются, которые были на гражданской работе. Там, по-моему, трое вот в этом клире было. Вот. Ну и предыдущий период тоже как-то освещен. Кто работает, кому интересно, вот где заинтересованы, опять же, в этой работе. Ну а где-то нет ничего, не знаем и все. В храме ничего не сохранилось, ничего нету.
А студент, вот сейчас же в светских вузах достаточно новая, очень хорошая, модная тема по изучению вот этого нашего советского наследия через дневники и воспоминания, архивные данные. Много интересных работ публикуется. А студенты академии как-то не проявляют такого интереса вот именно к этому периоду и написанию чего-то, может быть, это и не диплом, но какие-то
нет,
работы?
Пишут много работ, интересные работы. Вот у нас сейчас была защита, обязательно надо упомянуть церковную жизнь Сергиева Посада после 1917 года, до как раз вот начала войны. Потрясающие факты, малоизвестные, забытые и вовсе неизвестные. Это не только лавра, это не только академия, это приходские храмы, это жизнь тайных общин. Вот человек все это собрал всего лишь в формате магистерской работы. Она, правда, очень большая, похожа на кандидатку.
Но может ее расширить чуть-чуть.
Может, и есть куда, но там разные факты. Вот я, например, мимо меня как-то этот факт прошел, что наш Посад, я все-таки считаю это своим городом, много времени там провожу и много времени провел. Родной для меня город, тоже близкий. Он должен был носить имя Льва Николаевича Толстого.
А стал Загорским.
А стал Загорским, да. Менял много раз.
В какой момент это?
Название. Но вот планировалось установление памятника Толстому на площади перед Лаврой. Ну и последующие периоды. Там много было всяких таких моментов.
А это потому, что было такое распространенное мнение о непримиримости в отношении Толстого и церкви.
Да.
И поэтому вот смотрите, церковники, вот мы вам что поставили, кого. Хорошо, а после отца Павла, все-таки уже более близкое к нам время, что-то известно о священниках, которые
служили? Конечно. Да, конечно, мы, так сказать, и знаем, и поминаем. Вот, и даже был такой синодик маленький там, ну, начиная с патриарха Тихона, очень любил служить митрополит Трифон Туркестанов здесь, и там еще целый ряд иерархов, священников. Вот, служил отец, Леонид Гайдукевич, сейчас он возглавляет вот в Литве такую вот общину своеобразную, такая христианская коммуна, условно говоря. Вот. А когда-то он служил там в храме, он был священником открытым для молодежи, работал с молодежью даже в те годы.
Это советское время?
Да, да, совсем советское, это 60-е. Это 60-е.
А, то есть он тогда еще служил, то есть он практически сразу после отца Павла,
да.
И он жив до сих пор.
Жив до сих пор, да. Жив до сих пор. Это Михновская община в Литве. Тоже интересная тема, которая была основана в межвоенный период и дожила до наших дней.
Да, я даже про него не слышал никогда.
Есть, уже есть исследование. Это у истоков ее стоял отец Понтий Рупышев. Вот он именно так видел. Это поиски новых форм христианской жизни, в том числе и аскетической.
Угу.
Вот после того, что было, после синодальной эпохи, ну вот эксперимент существует.
То есть он такой своеобразный мостик, отец Леонид, между отцом Павлом и уже нашим временем.
Ну да.
Но
да.
Служил он, видимо, относительно недолго.
Да нет, нет, я помню людей, которых он там благословил в алтарь, вот наши старцы там уже и они ушли. Там особый был такой сон алтарников, добровольных алтарников. И когда вот я спрашивал, да, как-то раз спросил одного из них, с какого времени он вот в алтаре, он назвал год моего рождения, как-то тут уже после этого, да.
А сейчас из клира или из алтарной братьи кто-то остался из тех, кто помнит советский период храма?
Да, у нас тоже есть свои старожилы, у нас протодиакон служит с 88-го года, один батюшка с 90-го, вот, еще один в это же время, наверное, начинал в нашем храме как алтарник, был рукоположен как диакон, и затем уже как пресвитер, так что у нас есть такой вот...
Мы с вами, по-моему, до эфира вспоминали,
старшее поколение.
Я никогда об этом человеке не слышал, но вы говорите, он с отцом Павлом служил еще, отец Леонид Гайдукевич.
Да, отец Леонид Гайдукевич служил в нашем храме. Это был священник, который очень внимательно относился к молодежи, не боялся общаться с молодыми людьми, ищущими, приходящими в церковь, наставлял их, был такой вот духовник, и впоследствии он уехал в Михновскую общину в Литве.
Которую до сих пор окормляет.
Да, до сих пор
нужно
окормляет.
Представить, человек 49-го года хиротонии,
да, да,
послевоенный, да. Который, видимо, служил в Хамовниках как раз в те годы.
Он служил с отцом Павлом, с ним вместе там они решали проблемы, там, связанные с устройством храма, благоукрашением храма. Это я знаю, вот привлекал молодежь в алтарь и как-то вот ее опекал особенно. Но затем вот он удалился вот в эту общину, тоже такой интересный опыт. Вот основанную в межвоенный период отцом Понтием Рупышевым, как поиск неких новых форм существования и христианской общины, и, может быть, какой-то аскетической жизни. Но вот опыт этот продолжается до сего дня, и вот как-то отец Леонид... Мне довелось там бывать, видеть с ним, принять благословение.
Интересно поговорить, конечно, как-нибудь про прибалтийские общины, потому что там... в относительной свободе, ну, больше, чем, по крайней мере, здесь в РСФСР, интересные формы были православных общин, разные совершенно. Вот я так понимаю, что у отца Леонида Гайдукевича это была община, ну, и есть община такого, такой коммуны, не монашеского,
да,
жительства.
Да, 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 они ближе там, всего.
То есть они там чем-то занимаются, работают?
Они работают, они постоянно живут. Работают, молятся. Но, так сказать, никаких там ни постригов, ничего там не принято. Вот, называют друг друга братья и сестры. Ну, вот как-то так.
Как, интересно, советская власть к ним относилась, если это были послевоенные годы?
Нелегкие времена они пережили. Вот это времена там и военные, конечно, и потом уже послевоенный период. Но при этом они вот сохранились. Сохранились, возможно, ценили их как хозяйство продуктивное все-таки в такие тяжелые времена.
То есть они могли быть оформлены как какой-нибудь колхоз?
Ну да, да, товарищество, колхоз там. Да, колхоз.
Ну какая-то форма такая, она была
колхоз.
Стандартная.
Коллективное, да,
колхоз, да. Коллективное хозяйство, причем христианское.
Да.
В советские годы, в Советском Союзе.
Хотя было трудно, там были и внутренние нестроения были. Было. Был какой-то трудный момент, мне доводилось читать, и давление со стороны властей, но выжили. Сохранились.
Отец Ставриан Батовский, это же тоже Прибалтика?
Да, это под Елгавой, так называемая пустынька Спасо-Преображенская, вот там он, да, был.
То есть люди к нему ехали в Прибалтику, это такие глухие достаточно советские годы, 70-е, 60-е, когда к нему за кормлением ехало очень много людей из столицы, из провинции.
Ну, там вообще как-то побогаче жизнь была, потому что и храмов больше сохранилось, и традиций, и людей. Поэтому, может быть, это имело особый смысл не только ехать к человеку, но и вот в эту атмосферу.
Какие еще были в Хамовниках традиции, о которых можно было бы вспомнить, которые вы застали в советские годы?
Ну, традиции подготовки к Рождеству. Вот отец Павел тоже здесь как-то вот дополнял богослужебный устав, в котором, кстати, в его собственном уставе прописано каждое песнопение. Какой композитор? Алиманов, Костальский, Ведаль. Он выпускник синодального училища. Он певчий, но эти вот мальчики-певчие, закончившие синодальное училище, могли поступать в семинарию. Так же, как из обычных духовных училищ, вот, он пошел по этой стезе, но был таким знатоком, ценителем церковного пения, и он расписывал, когда и что исполнять, и не дай бог как-то вот здесь что-то изменить. А к Рождеству начинали готовиться как раз, когда наступали новогодние праздники. Каждый вечер читался акафист перед роскошно устроенным вертепом посередине храма. Был каркас там сделан, все это умельцы с любовью делали вот этот каркас, который украшался такими вот еловыми ветвями, очень густо, очень плотно. Сверху были изображения херувимов, тоже самодельные, и гирлянды из маленьких-маленьких лампочек. Вот, начиная, по-моему, с 1 числа вечера начинались акафисты Рождеству. Каждый день, потом вот это богослужение сочельника, и затем уже, по-моему, в сочельник эти лампочки возгорались после литургии. Этого тоже все ждали как-то этот момент. Но вот он умел вот создавать какую-то такую особую атмосферу, и для людей это было очень важно. Хотя я повторяю, что, может быть, сегодняшнему прихожанину все это покажется неважным, но мы знаем, как важны
детали.
А надо
уметь перенестись, даже если мы не знаем об этом времени, а только читали или слышали, или сегодня слушаем в нашей программе, надо, наверное, как-то уметь переключиться и перенестись в то время, когда лампочки и гирлянды не зажигались вот так вот, не стоили там 100 рублей за килограмм, и не зажигались со смартфона, а когда это было целое действие, целая мистерия.
Да. Вот он как лампады некие выжигал, не дай бог раньше времени, нет. На успение всегда должна быть обязательно ветвь гладиолуса, такая роскошная, как та ветвь, которую обнаружили в пустом гробе апостолы, в гробе Божьей Матери, вот несли всегда за плащаницей. Ну, а на Страстной в последние дни, уже после выноса плащаницы, над ней устанавливался дивный образ «Не рыдай меня, мать», который вот несли в крестном ходе причине погребения, который был при плащанице.
Спасибо большое. Будем уже заканчивать нашу программу сегодня. Напомню, что с Алексеем Светозарским, профессором Московской духовной академии, заведующим кафедрой церковной истории Московской академии, преподавателем Сретенской семинарии, мы говорили о советском прошлом храма святителя Николая в Хамовниках, одним из центральных московских храмов он был и остается. Спасибо, Алексей Константинович. Прощаемся с вами, до новых встреч, и будьте здоровы.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».